Всем добрый вечер. И я долго сегодня размышлял, что же сказать в качестве предисловия, в качестве вступления к сегодняшней теме. И вот какая дума пришла мне на ум. В Торе есть довольно-таки много историй, которые связаны с конфликтами. Причем, если открыть книгу Брешит, первую часть Торы, то в основном это конфликты, которые происходят внутри семьи. Причем в абсолютно разных плоскостях. Иногда это дети-родители, иногда это сложные хитросплетения между родителями и какими-то детьми, иногда это внутренний конфликт между братьями и, возможно, сестрами. И так далее. И удивительно, но таких историй хватает. Если мы будем читать Танах, то там, может быть, эти истории не так явно выделены, подчеркнуты, но они тоже есть. Это очень сложные взаимоотношения царя еврейского Шауля со своими детьми. И у дальнейших царей Израиля тоже не всегда все было гладко с их детьми, с женами и так далее. И это очень важный фактор. Тора и Танах в общем учат нас, как решать конфликтные ситуации. На примере великих людей, на примере праведников, на примере пророков и так далее. С одной стороны, Тора таким образом нам говорит, что пророки и святые люди, и праведники — это не супергерои и не небожители. Это точно такие же люди, как и мы с вами. Они, конечно же, находятся в своем духовном развитии намного выше, чем мы можем даже себе представить, но все равно у этих людей тоже бывает жизнь, они также болеют, у них могут болеть зубы, они также едят, у них тоже есть семьи, и они тоже взаимодействуют с другими людьми. И не всегда эти взаимодействия, они происходят гладко и как им хотелось. То есть то же самое, как и у нас. С другой стороны, приводя все эти истории, Тора учит нас, как находить компромиссы и как, что, в общем, что, если по-простому суммировать, что правильно, а что неправильно. Какую модель поведения нужно выбрать в конфликтной ситуации, как изначально не нужно поступать и так далее. И, конечно же, было бы очень интересно разобрать абсолютно все истории, которые есть в Торе, чтобы на примере ролевых моделей праведников, праотцов, пророков, еврейских царей выработать какую-то систему в построении гармоничных и хороших взаимоотношениях хотя бы между супругами. Но это абсолютно невозможная задача. Потому что, я это много раз на своих уроках говорил, человеческие взаимоотношения — это очень сложное дело. Точно так же, как люди все разные, разная их реакция и чувствительность к разным ситуациям и проявлениям друг друга. Поэтому краткую систему правил правильного взаимоотношения между людьми составить практически невозможно. Это и именно поэтому в Шулхан Арухе, например, в своде наших законов, мы не найдем законы построения гармонии и мира в семье. Этого просто нет. Точно так же, как и многие другие законы, которые касаются межчеловеческих отношений, в Шулхан Арухе, в кодексах законов, и не только в Шулхан Арухе, у Рамбама, приведены только со стороны ритуального аспекта этих законов. То есть у каждого закона есть какая-то не межчеловеческих отношений, которые в Торе приведены, так называемых Бен Адам Лхаваро. Почти у всех законов есть какая-то небольшая нерациональная сторона, какие-то аспекты, которые они, во-первых, незыблемы, не меняются в зависимости от ситуации и от изменений в обществе. И вот эти самые элементы, аспекты этих законов нас приближают к Богу. Я это, надеюсь, хорошо объяснил на прошлой неделе, когда мы говорили про заповедь уважения родителей, кибут авэм. То есть есть рациональный аспект этой заповеди, помогать родителям и так далее. Точно так же, как есть заповедь и требования Торы помогать любым другим людям. Но есть в этой заповеди и момент не совсем рациональный, который работает, безусловно, в любой ситуации, с любыми родителями, с любыми детьми. Вот про это все, это на прошлой неделе я говорил. И в Шулхан Арухе, как мне кажется, и в других сводах законов, если и приведены какие-то законы межчеловеческих отношений, они приведены только вот с вот этими элементами, не всегда рациональными. Все, что же касается рационального отношения между людей, это все изменчиво, это подвержено многим факторам, социальным, экономическим, историческим и так далее. Все, в общем, зависит от контекста и, в конце концов, зависит от самих людей. Поэтому все это описать невозможно. Вот. Но Тора в то же самое время, как она учит нас, как решать проблемы, когда возникает конфликтная ситуация, в данном случае мы говорим с вами внутри семьи, на примере множества и множества историй. В то же самое время Тора учит нас определенной профилактике этих всех проблем. То есть что нужно делать, чтобы проблем не было, чтобы был мир в доме. Когда уже мира нет, то иногда очень сложно что-то поменять. Поэтому существуют определенные правила построения этого самого мира и этого самого дома, построения семьи. И поэтому мы сегодня с вами поговорим не только про очевидно важный аспект устранения конфликтов и как проблемы решить, и таким образом создать гармонию, компромисс и все хорошее в доме, в еврейском, но и что нужно делать, чтобы этот самый мир изначально выстроить так, чтобы конфликтные ситуации не возникали. Но нужно сказать, что идеальных семей с идеальными отношениями, с отсутствием каких-либо конфликтов, с абсолютным взаимопониманием и так далее не существует. Только такое бывает в фантазиях, потому что, ну, мы можем, как говорится, про самих себя подумать. Мы же не идеальны, у любого человека есть какие-то проблемы. И поэтому очевидным стоит предположить, что они есть и у других. Вот. Конечно же, есть, наверное, исключительные какие-то ситуации каких-то особых праведников, особых уникальных людей. Но в большинстве случаев конфликты есть у всех. Точно так же, как у всех болят зубы. И, в принципе, все люди болеют. Есть очень маленький процент людей, которые вообще не болеют, но в большинстве случаев люди болеют. И так же, как существуют определенные методики лечения, существуют методики профилактики заболеваемости. Вот. И в этом, в принципе, так работает любой аспект нашей человеческой жизни. В любые взаимодействия между людьми, внутри семьи, вне семьи, с коллегами, с учителями, ученики и так далее. В вообще любые аспекты нашей социальной жизни есть одна сфера решения конфликтов, решения проблем, другая сфера, тоже очень важная, профилактика от этих самых проблем, от этих самых болячек. Вот, это было такое мое вступление. Если мы говорим про шалом-байт, про мир в семье, то в качестве предисловия я все же упомяну несколько важных тезисов. Я полагаю, что они более-менее всем известны, но все равно их всегда следует держать в голове. Когда мы говорим про мир в семье и про построение гармоничных взаимоотношений между супругами, мы говорим не просто про какую-то дополнительную духовную вещь, которую, конечно же, желательно достичь. Конечно же, хорошо, чтобы в семье был мир. Мы на самом деле говорим про одну из самых основополагающих вещей всей Торы, всей нашей системы, нашей веры, наших знаний. Это один из столпов, один из центральных пунктов всего нашего еврейского мировоззрения. Это очень хорошо отражено даже в законах. То есть настолько это важно, настолько это важная идея мира в семье и гармонии, что она отражается в законах. И я отрывок, который я сейчас прочитаю, процитирую, я полагаю, что многие из вас в том либо ином контексте слышали. Это отрывок из трактата «Шаббат», где среди всего прочего обсуждаются законы Хануки. И мудрец по имени Рава говорит: «Пшитали, мне очень просто, это понятная идея, которая не нуждается в каком-либо сильном доказательстве из текста Торы и так далее». То есть это понятная, очевидная всем идея, что, что в ситуации «нер бейто венер ханука, нер бейто адив». Если у человека есть выбор купить шабатные свечи домой, чтобы дома было в шаббат светло, и ханукальные свечи, которые обычно ставятся снаружи дома, которые светят людям вовне и говорят им о чуде хануки, ханукального чуда. Если у человека есть выбор купить только одно либо другое, то свечи, которые человек покупает к себе домой, чтобы на шаббат у него было светло дома, они приоритетней. То есть в ситуации такого выбора выбирается свечи домой, шабатни. Вот. И нужно сказать, что то, что Рава говорит, что ему это понятно, в системе еврейских законов это не так уж понятно. Потому что существует правило, которое много раз работает в еврейском законе, что некоторые законы, которые делаются для освящения имя Бога, для того, чтобы всему миру и самим себе напомнить о божественных чудесах, обычно эти заповеди имеют наивысший приоритет. Но не здесь, не здесь. И также, да, и Рава говорит, почему? Мишум шалом бето, из-за шалом байт, из-за того, чтобы в семье был мир. Вот. И точно так же работает с выбором свечи на шаббат или с кидушным вином. Свечи на шаббат важнее из-за мира в семье. Комментарии Раши, например, объясняет, что значит мир в семье. То есть для чего, каким образом шаббатные свечи создают мир в семье. Даже во времена Раши, я полагаю, что это было не очевидно. И Раша объясняет, потому что в шаббат, в пятницу темно, и люди натыкаются друг на друга в своих жилищах. Это создает определенный дискомфорт и потенциально может разрушить хорошие взаимоотношения между домочадцами. И для того, чтобы их сохранить, нужен свет, нужна свеча. То есть это не автоматическое создание мира и хороших взаимоотношений, а это некая превентивная мера, что вот возможно, если будет какой-то конфликт, то заранее можно его избежать, если мы зажжем в наших жилищах много света в шаббат. Вот. В Мидраши Ваикра Раба говорит еще более серьезную вещь. Мидраш говорит от имени Раби Ишмаэля, что концепция мира, она настолько важна, и тут Мидраш говорит про мир именно в семье между супругами, это настолько важно, что имя Всевышнего может стираться. Имеется в виду история про ритуал сута, вот, тоже история сложная сама по себе, но, в общем, во время процедуры, которая называется сута, истиралось имя Бога, написанное на пергаменте по всем правилам. И вообще-то Тора запрещает это делать. Запрещено стирать имя Бога, написанное имя Бога, либо делать какие-то действия, которые способствуют этому. Поэтому, да, и простой ответ, почему это в данной ситуации можно, потому что вообще-то в Торе есть общее правило в Аллахе, в законах, что повелительные заповеди имеют всегда приоритетное значение в случае их конфликта с какими-то запретами. Стирать имя Бога написанное – это запрещено, это запрет. Но сам ритуал сута и конкретно вот ту процедуру, которую производил Коэн в храме, это повелительная заповедь, это повеление. И поэтому понятно, что так, если так написано в Торе, если так захотел Всевышний, так необходимо поступать. Но все равно это нарушает какое-то, по крайней мере, на эмоциональном уровне наше какое-то понимание этих запретов и этого закона. И поэтому Мидраш от имени Раби Шмоля говорит, что из этого такого парадокса аллахического мы учим о важности мира, что вот мир настолько важен, что вот даже имя Бога может стираться. В другом мидраше, а вот да Раби Натан, от имени Раби Шимона бен Гамлиэля, сказана еще более яркая фраза, яркая идея. Раби Шимон бен Гамлиэль в мидраше говорит, что мир в доме настолько важен, что человек, который стремится к нему, который устанавливает мир в своем доме, то это ему засчитывается Всевышним, как будто бы он помирил весь Израиль, всех евреев. Представьте себе, насколько это невероятная вещь, помирить всех евреев. И вот тот, кто хотя бы достиг мира внутри своей семьи, внутри своего дома, это ему засчитывается, как будто бы он помирил всех евреев вместе взятых. Вот, и можно продолжать. Еще я мог бы много-много цитат из мидрашей, из разных высказываний раввинов найти о важности мира. Мира между людьми и в первостепенную очередь мира и взаимопонимания между супругами в семье, между мужем и женой. Вот, очень важно, центральная, одна из центральнейших идей в Торе. Вот, и теперь перейдем непосредственно к каким-то практическим советам, которые, конечно же, я буду подкреплять различными цитатами, различными идеями и законами от наших мудрецов. И тут я должен... Я надеюсь, что сейчас меня видно. Я вернулся в эфир. У меня почему-то пропал интернет-соединение. И я надеюсь, что это не знак свыше, что я начал говорить что-то не то. Вот, я думаю, что все-таки все нормально. Итак, я надеюсь, меня слышно и видно сейчас. Вот, если не сложно, дайте об этом знать в чате хотя бы, чтобы я знал,
что... Вас видно и слышно.
Супер, отлично, отлично. Вот, тогда будем продолжать. Итак, я надеюсь, что связь не прервется. Сейчас я подключился через мой телефон. Так тоже, смартфон так тоже работает. Надеюсь, что соединение будет стабильным. Итак, безусловно, есть огромное количество различной литературы, многое из которых основано на жизненном опыте, на каких-то исследованиях социологов, психологов, семейных консультантов и так далее. Книг про то, как мирно сосуществовать мужу с женой. Или женой с мужем. Вот. И ко всякой такой подобной литературе и вообще к идеям, и это касается не только вопросов брака. Это может касаться также вопросов воспитания детей или вообще любых сфер, которые связаны с человеческими взаимоотношениями. Ко всем таким темам, если к книгам, к работам, к трудам, к идеям, которые не основаны на каких-то идеях еврейской традиции Торы, нужно относиться с очень большой осторожностью. Потому что все-таки человеческие взаимоотношения и то, как они должны строиться, принципы построения человеческих взаимоотношений нам даны нашей еврейской традицией, которую мы должны следовать. И, возможно, то, что в наше время во внешнем так называемом мире, в мире вне принципов Торы, считается правильным, и определенные модели поведения считаются этичными, может быть, оно, во-первых, во внешнем мире через какое-то время изменится, а во-вторых, это может быть основано на каких-то ложных предпосылках. Вот, и поэтому очень-очень осторожно к этому нужно относиться. Поэтому вот эта книжка, на основе которой я выделил 7 принципов счастливого брака, эта книжка не является истиной в последней инстанции. Это просто каркас моей дальнейшей презентации. То есть очень хорошо иметь какую-то структуру и выделить каких-то 7 основных идей. И когда я буду рассказывать про эти 7 идей, очень кратко, очень тезисно, конечно же, я буду как бы подтверждать их различными цитатами и принципами из Торы, из нашего учения. Вот. И поэтому это, как говорится, практически смертельный номер. Раввин цитирует какую-то непонятную книгу. Вот. Но я ее цитирую только в вопросе заглавия. Только взял заглавие, но абсолютно не брал все, что внутри этой книги написано. В конце концов, я ее только по диагонали прочитал. Я ее в ней не вчитывался, не выписывал оттуда какие-то цитаты. Вот поэтому еще раз, это, как говорится, контент только для взрослых или под присмотром взрослых можно такие вещи изучать, читать и познавать. Вот, это очень было важное предисловие. Или дисклеймер, как говорят. Второй важный дисклеймер состоит в том, что я не считаю, что у меня у самого есть достаточно опыта, чтобы быть, например, консультантом в построении хороших семейных отношений. Я не обладаю ни собственным семейным большим опытом для этого, ни достаточной квалификации, как мне кажется. Вот поэтому, конечно же, ко всему тому, что я говорю, тоже нужно относиться с определенной долей скепсиса, и обязательно нужно во всех персональных, частных вопросах консультироваться со своими учителями, со своими раввинами и, в конце концов, со своими психологами. Вот, это очень, очень важная вещь. Вот, то есть все, что я буду рассказывать, это просто какие-то общие принципы, но эти принципы, они, как мне кажется, важны даже для меня. То есть я хорошо помнить про какие-то вещи и постоянно, помня о них, пытаться себя улучшать через них. Итак, сейчас расскажу по 5 минут. У меня есть ровно по 5 минут на каждый из принципов рассказать про счастливые семейные отношения, про шалом байт. Почему 5 минут? Это я выучил сегодня. Я сегодня в дороге был и смотрел лекцию про создание видеопрезентаций от Эдинбургского университета. И там провели исследование, каким образом необходимо готовить видеопрезентации, и результатом этих исследований стало то, что видеопрезентации не должны быть длиннее 5 минут, потому что сознание не задерживается на одной идее, на одной концепции более 5 минут. Даже если эта презентация будет очень динамичная, очень красочная и очень интересная, все равно наше сознание не... Мы отвлекаемся, мы начинаем думать про что-то другое. Вот поэтому сейчас прошу всех сфокусироваться, потому что сейчас будет у нас несколько сетов, несколько таких забегов по 5 минут по важным принципам отношений хороших в семье. Принцип номер один. Его можно назвать или обозначить как интерес. Необходимо мужу с женой испытывать постоянный интерес к жизни друг друга. То есть, грубо говоря, интересоваться друг другом. Интересоваться можно в самых разных аспектах. Как правило, когда говорят про интересоваться друг друга, то подразумевают интересы, общие интересы. Говорить про общие интересы, обсуждать какие-то общие темы, которые интересуют и мужа, и жену, не знаю, в некоторых парах любят обсуждать политику, либо любят обсуждать, да не знаю, хоть коллекционирование марок, то есть какие хобби и так далее, то есть какие интересы есть у партнеров, у мужа и жены, про это обычно люди говорят и интересуются интересами друг друга. Но интересоваться нужно другими вещами. В первую очередь. Это, во-первых, работой друг друга. И часто так бывает, что работа, деятельность, которую занят человек, не всегда приносит ему самому какое-то наслаждение. То есть он не счастлив работать. Очень есть мало людей, которые счастливы в том виде деятельности, которой они заняты. Часто у человека на работе есть какие-то конфликтные ситуации, какие-то проблемы. И ему обязательно нужно поделиться этим с кем-то. И самое логичное и самое правильное этим делиться и обсуждать это со своими супругами, с мужем, женой, жене с мужем, необходимо про это говорить. Также это касается родственников и друзей, взаимоотношений человека, мужа или жены с другими людьми. В первую очередь это родственники и друзья и так далее. Тоже очень важно говорить, озвучивать и обсуждать отношения наши с другими людьми. Конечно же, нужно обсуждать, интересоваться жизненными целями и мечтаниями друг друга. И потому что таким образом, во-первых, эти цели и мечты наиболее эффективнее достигаются. Если два человека знают и заинтересованы в этом, вдвоем легче чего-то достичь, чем одному. И про это обязательно тоже нужно говорить. Не обязательно цели, мечты, родственники, друзья и работа должны совпадать у супругов. То же самое касается, на самом деле, интересов. Вообще, общее правило, наверное, такое, что никто никому ничего не обязан. Вот. И это вообще очень важное правило еврейской этики, и в том числе в браке. Если у супругов разные интересы, это нормально. Если у них разные цели и разные мечты, это тоже нормально. И наоборот, это не просто нормально, это в какой-то мере естественно. Это естественный нормальный процесс. И самое важное, и это наиболее сложно, мне кажется, именно мужьям еврейским, на этом сконцентрировать свое внимание и выделить на это свое время, это интересоваться чувствами друг друга и делиться чувствами. Конечно, есть разные мужчины, есть разные мужья, но в подавляющем большинстве случаев мужьям очень тяжело говорить про чувства или выразить свои чувства в какой-то адекватной форме. Вот. Но это не означает, что мужьям не нужно слушать и говорить, и интересоваться про чувства супруг своих жен. Это очень-очень важно. То есть, еще раз, мы не будем слишком долго развивать эту тему. Общий тезис, общая идея такая, что нужно интересоваться жизнью друг друга. Муж и жена должны интересоваться друг другом в совершенно разных аспектах, начиная с интересов, заканчивая чувствами, которые они испытывают. Подтверждение этих слов на самом деле в наших источниках можно найти много каких, но очень интересным, мне кажется, является комментарий Мораля из Праги на один из отрывков Мишны в трактате «Авот». Я не ту картинку поместил сюда, но это не страшно. В общем, в перке «Авот», в первом перке, мудрецы еврейские говорят, что с мужчинам, с женщинами не нужно вести праздных разговоров. Это очень плохо. То есть нужно минимизировать разговор. В Талмуде есть очень яркая история про жену Раби Мейра Брурию, которая даже по этому поводу учеников своего мужа подстегивала, что они слишком много разговаривают с женщинами, даже с ней, с мудрой женщиной Брурией. Но вот есть такое правило. Говорить с женщинами нужно поменьше, минимизировать разговоры, потому что, если по правде говорить, как объясняют это комментаторы Пиркей Авот, комментаторы Мишны, потому что в подавляющем случае эти разговоры пустые. А вообще, человек в жизни должен избегать пустых разговоров. Тех разговоров, которые не приводят к какому-то позитивному результату, будь то в изучении Торы, либо в совершенствовании самого себя. Вот. Говорить нужно по делу. По делу, мы люди занятые, мы люди серьезные, поэтому нужно говорить только по делу. Вот. Так вот, мораль из Праги говорит, что это правило, которая записана в Пиркей Авот, что нужно минимизировать разговоры с женщинами, мужчинам минимизировать разговоры с женщинам, не касается разговоров с собственной женой. Тут это правило не работает. Наоборот, те самые пустые разговоры, которые так чужды нашей традиции, которых нужно избегать, в некоторых ситуациях, наоборот, нужно вести со своими женами. И какие это могут быть разговоры? Это могут быть разговоры об общих интересах. Если у человека есть интерес, другому говорить с ним про этот интерес может быть пустой тратой времени. Например, вот кто-то интересуется политикой и говорит про это, а другая половина семьи это не интересует, или футбол. Кто-то является фанатом футбола и постоянно говорит про футбол, а другому это вообще не интересно. Вот. И можно было бы подумать, что в этой ситуации одному из супругов говорить про это с другим, про сферу интересов своего партнера, будет пустой тратой времени. Но это не так, потому что есть важное правило, необходимо интересоваться жизнью друг друга. Нужно говорить друг с другом про общие или не общие вещи, то есть интересоваться и говорить про друг друга. Вот, это было правило номер один. Правило номер два, его сложно мне было придумать для него какой-то тезис, простое название, вот, но я его назвал культивацией нежности и восхищения. Вообще, тут вот этот момент, он на самом деле культурный, мне кажется, культурный. Мне кажется, но не только мне, я со многими людьми про это говорил, с некоторыми, мнение которых я ценю, и мне кажется, что в русскоязычной культуре, в том числе еврейской, не принято проявлять особо в принципе, чувство по отношению к другим людям, в том числе, чувство, в которых проявляется нежность и восхищение. Вот. Этого просто нету в культуре. Почему нет? Не знаю. Много, наверное, факторов для этого есть, но это как бы факт. Наши люди, подавляющее большинство, под нашими людьми, я имею в виду русскоязычных, и не часто делают комплименты другим. И, в принципе, не часто даже интересуются и спрашивают, как дела, или дают какую-то позитивную оценку друг другу. Так уж получилось. Вот. Но это неправильно. В других обществах, не в русскоязычных, такого нет. Наоборот, люди часто могут делать даже случайным людям комплименты, и это абсолютно нормальная вещь. А делать комплименты, говорить приятные слова другим людям, опять-таки, хотя бы даже улыбаться другим людям, это очень важно, потому что это сближает нас, делает нас ближе, раскрепощает нас в хорошем смысле и делает наши взаимоотношения более сильными и полезными. Наши человеческие взаимоотношения. Поэтому это очень важно. И это гиперважно внутри семьи. Опять-таки, наверное, если говорить про нашу общую культуру и про наш общий социальный аспект, в котором мы находимся, то, наверное, все-таки еврейским женам проще проявлять нежность и восхищаться своими мужьями, чем наоборот. Вот. И зная эту особенность, наши мудрецы установили, например, такой закон, что необходимо женам дарить подарки на праздники, потому что подарок — это проявление вот той самой нежности и того самого восхищения. Многие раввины считают, что в наше время, в особенности, подарки нужно дарить не только по праздникам, а в принципе нужно в мере своих возможностей пытаться дарить друг другу подарки и таким образом проявлять нежность и заботу друг о друге. Причем подарки важно дарить как мужьям, женам, так и наоборот. И мне кажется, что в наше время это... Мы в хорошее время живем. Всем хватает денег на еду, всем хватает денег на крышу над головой, и самим себе мы часто подарки делаем, а почему бы не сделать подарок другому? И тут есть важный момент. Часто, когда мы делаем подарки друг другу, например, если мы делаем даже детям, если мы детям что-то покупаем или на день рождения кому-то идем, выбираем подарок, то очень часто мы ориентируемся по самим себе, что мы бы хотели себе подарить. И это очень часто происходит подсознательно. Мы не думаем в таких категориях, это просто случается. Мы идем покупать подарок и подсознательно выбираем то, что мы бы сами хотели получить в подарок. Но в данном случае это неправильно, потому что тут про понимание другого и про проявление именно вот той самой нежности и восхищения друг другом. И тут не будет работать подарок, который человек покупает, который он сам себе бы хотел купить. И поэтому мужья должны дарить женам цветы. Хотя, кажется, многим мужчинам это как-то странно, нерационально. Зачем цветы дарить? Они завянут и так дорого стоят и так далее. Лучше купить миксер или новые ножи на кухню. Классная вещь. Вот. Почему? Потому что сами мужчины хотели бы, наверное, такой подарок себе купить. Плюс еще в этом аспекте построение хороших, в этом принципе построение хороших взаимоотношений, есть еще идея вот какая. Нужно постараться в разговорах между супругами возвращаться к каким-то хорошим, приятным, совместным моментам. Вот. вспоминать прошлое не только в контексте каких-то проблем, а вспоминать прошлое совместное в контексте приятных, запоминающихся, добрых моментов. Очень, опять-таки, в наше время это очень просто делается с помощью, не знаю, осмотра совместных фотографий или видео, как у кого что в наше время, какой контент есть. И вот, я тоже по отношению к себе, наверное, в качестве упрека это говорю. У меня в телефоне, только в телефоне, я сегодня посмотрел 7500 фотографий. 7500. Да, я этим телефоном пользуюсь уже много лет, но все равно это очень много. И какое-то время назад я большинство фотографий, которые у меня были, я удалил. Вот, что иногда фотографируешь какую-то мимолетную вещь или просто какую-то ерунду. Вот, и среди этих фотографий, безусловно, подавляющее большинство — это фотографии мои семейные. И мне очень сложно вспомнить, когда последний раз вместе с семьей мы эти фотографии смотрели и вспоминали какие-то приятные моменты, которые я решил запечатлеть. А это очень важно. Очень важно возвращаться к приятным воспоминаниям, в которых как раз-таки запечатана вот эта самая нежность и восхищение друг другом, и любовь к друг другу. Это очень-очень важно. И на самом-то деле это легко, потому что плохие какие-то вещи, они хуже запоминаются, чем хорошие. Легче вспомнить какие-то приятные совместные моменты, чем вспомнить какую-то старую ссору, например. Потому что ссоры иногда, конечно, запоминаются, но в большинстве случаев все-таки люди помнят что-то хорошее. Третий принцип – это принцип простой внимательности друг к другу. К друг другу нужно быть внимательным. И эта внимательность, она, как правило, выражается в простых вещах, в повседневной рутине. Быть внимательным можно не только интересуясь друг другом и разделяя какие-то интересы, а быть внимательным можно друг другу можно в совместном быте. И в этом плане я считаю, особенно в наше время, неправильным какое-либо разделение домашних обязанностей между мужьями и женами. Что вот жены делают одни домашние задачи, мужчины делают другие. Мне кажется, что абсолютно все, что происходит в доме в наше время, в нашей культуре, в которой мы живем, и в наших условиях, мне кажется, что все должно делать совместно. Не всегда это возможно, но как бы не нужно то, что называется, гнушаться какими-то бытовыми задачами, которые делает другой супруг. Вот. И в этом как раз-таки, мне кажется, в первую очередь и проявляется внимательность. Также в это входит в проявление внимания к друг другу с уважения работы и, в принципе, уважения по отношению друг к другу супругов. Вот. Время выходит. Пойдем дальше. Есть еще много чего интересного рассказать. Это очень важный пункт, принцип. Можно было бы немножко побольше про него поговорить, но я хотел бы двигаться дальше. Вот. Этот принцип четвертый, лично мне, он кажется наиболее важным и наиболее сложным. Этот принцип звучит как: необходимо супругам разрешить влиять друг на друга. Разрешить влиять. И таким образом разделять какую-то свою свой определенный суверенитет, свою собственную власть, которая есть в семье. Необходимо влиять друг на друга, разрешать влиять друг на друга. Очень часто это очень тяжело, особенно, в принципе, у всех взрослых людей с этим есть проблема, потому что мы частично подсознательно, частично сознательно очень сильно защищаем всегда свои интересы. И когда мы сталкиваемся не просто с критикой, а с попытками других людей изменить что-то в нас, мы на это реагируем чаще всего либо бегством, либо защитой. Потому что мы боимся неизвестности, и у нас уже есть какие-то свои собственные жизненные установки, и мы боимся их потерять. И вроде нам живется хорошо, и почему, зачем что-то менять, если нам и так хорошо? Вот. И поэтому мы подсознательно либо сознательно отталкиваем от себя любое влияние извне. Но, во-первых, мудрецы наши говорят, что нужно учиться у каждого из людей. Получать влияние можно ото всех. Другой вопрос, что необходимо знать правила, каким образом применять на себя знания, полученные от других людей, и каким образом можно находиться под влиянием других людей, какие принципы и правила. Но это уже очень тяжелый вопрос еврейской этики. Но когда мы говорим про здоровые, хорошие взаимоотношения внутри семьи, это чрезвычайно важно разрешить супругам влиять друг на друга, не стоять на каких-то принципах, которые у нас есть. Большинство конфликтов, которые возникают в семьях, они принадлежат каким-то вопросам, которые решаемы. То есть можно договориться. Не всегда это может быть компромисс, иногда это может быть уступка, но это уступки, но это все же какие-то вопросы, о которых можно договориться, о которых можно поговорить и найти какое-то приемлемое решение. И очень часто конфликты возникают в семьях, в том числе, но не только, и на работе, и в других социальных кругах, из-за того, что люди не готовы, чтобы их какую-то позицию по какому-то вопросу кто-то изменил, кто-то повлиял. Вот. И внутри семьи, по крайней мере, нужно быть к этому готовым. Не всегда нужно идти на уступки, но иногда это правильно. Иногда это правильно в какой-либо ситуации. Есть определенные конфликты, которые по определению не решаются. То есть есть несколько известных конфликтов. Это открывать окно, либо не открывать, например. Вот. Это один из конфликтов, который по определению не имеет никакого решения. Вот. Или конфликт солить еду, либо не солить. Вот. Какие-то такие вещи, они по определению не решаются. Потому что человек вырос с какой-то установкой, и это стало его естеством, и он не поменяется. Вот. Но это не значит, что необходимо абсолютно не допускать даже попыток влияния друг друга на вот какие-то такие вопросы. Я думаю, что нужно допускать разговоры о том, что же все-таки правильно, открывать форточку, либо не открывать. И даже если результатом таких разговоров не станет какое-то решение общее, которое бы разрешило вот этот вековой конфликт раз и навсегда, то все равно сама готовность говорить про это и быть открытым к мнению другого, это очень важно, и это невероятно полезно в семье. Но есть и обратная сторона. Обратная сторона, которая на самом деле заслуживает отдельной темы, и это иногда очень негативный момент. Это часто, особенно в семейных отношениях, как мне кажется, особенно в тех семьях, где нету никаких конфликтов, где люди не спорят и где не находят какие-то компромиссы, где все прекрасно, часто в таких семьях один из супругов является доминирует своим мнением и своей позицией над другим. То есть второй супруг находится в неком подчинении. И вот если сложилась такая ситуация, то наоборот разрешить влиять другому супругу на тебя является плохой идеей, и нужно находить какое-то другое решение. Но это очень сложная дилемма, и во всех таких вопросах обязательно нужно общаться с семейными консультантами и с раввинами, и, в принципе, изучать Тору, еврейскую этику, мусар и так далее. Время вышло. Мы не поговорили про разрешение конфликтов, еще несколько принципов, но как-нибудь, я надеюсь, в будущем мы еще вернемся к этой теме и обязательно про это поговорим.